Если верить классику, весь мир — это театр.
Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, здравствуй тоже.
Здравствуй, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
В Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-летных испытаний у истребителя Су-35 отказал двигатель, и по предварительным данным машина упала в Охотское море, а летчику удалось катапультироваться.
Пилота быстро обнаружили и доставили на базу. Он не пострадал, угрозы его здоровью нет. Вообще в современных вот самолетах военных системы катапультирования на очень высоком уровне работает, уверен генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук, член экспертного совета Российской общественной организации «Офицеры России» Владимир Попов.
В действительности на сегодняшний день очень высокие шансы выживания при катапультировании и аварийном покидании, как мы говорим, боевого самолета. Ну, особенно вот современных истребителей типа Су-37, Су-35, Су-32, Су-34 самолеты, которые сегодня оборудованы самыми надежными катапультными креслами типа К-36, которые у нас НПО «Звезда» делает в Подмосковье. Эти кресла позволяют выполнять катапультирование летчиков достаточно безопасно и чисто, как мы говорим, без травм, повреждений особых.
Ну, расследование этого инцидента ведет комиссия Восточного военного округа.
Вот этот сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++, Су-35, он разработан компанией «Сухой», а производится серийно на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Самолет создан на базе Су-27 или Су-30, в зависимости от рынка сбыта, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения. После небольшой паузы отправляемся к следующим новостям. По итогам заседания Президиума научно-технического совета Роскосмоса принято решение о необходимости создания национального космического комплекса на низкой околоземной орбите. Как уточняется в итоговом документе, это необходимо для непрерывного освоения космоса.
И уже решено приступить к разработке внешнего облика будущего комплекса. Создаваемая с использованием новых технологий станция должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе. Сообщение это поступило на фоне новых утечек воздуха на МКС. И, как сообщили в Роскосмосе, эксплуатация российского сегмента Международной космической станции, скорее всего, завершится к 2028 году.
К нашему эфиру сейчас присоединяется ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Натан Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Натан Андреевич, как вы оцениваете перспективу вот создания самостоятельной такой национальной станции?
Ну, вы знаете, вот такие предложения, они так зазвучали в полную силу где-то в начале этого года, а до этого были менее такие решительные утверждения о том, что да, вот состарилась станция МКС, и нужно, по-видимому, прекратить ее эксплуатацию и сделать новую станцию, построить новую станцию. Ну вот, но на этот счет существуют разные точки зрения, в том числе и точки зрения, которые опираются на, опыт эксплуатации других космических аппаратов, правда, не обитаемых, да, и не пилотируемых, И эти космические аппараты существенно больше, чем МКС, пролетали и пока успешно работают. Ну, я имею в виду и Хаббл, да, который там больше 30 лет, и Бойджер, который 43 года, по-моему. Вот, так что говорить, что станция состарилась, ну, это, наверное, все-таки означает вступать в некие споры, да, если, конечно, причины, почему вот все это делается, полностью раскрыты, да, и они соответствуют тому, что происходит на самом деле. На самом деле, конечно, в последнее время происходят всякие неприятности с МКС, но главным образом это связано с утечками, да, утечками воздуха. Значит, почему это произошло, на самом деле, не выяснено, вот, потому что те объяснения, которые приводятся, они, в общем-то, не встречают понимания со стороны специалистов, да, то есть здесь, по-видимому, вот, причины вот таких недостаточного уровня герметизации, они сугубо технологические, и все-таки распространять прогнозы на остальную часть станции, это как-то, наверное, не совсем обоснованно.
Да, да, Натан Андреевич, а вот по поводу вот этой потенциальной станции РОС, аббревиатура у нее будет, да, Российская орбитальная служебная станция, значит, как говорится в рекомендации научно-технического совета Роскосмоса, следует приступить к разработке эскизного проекта вот этой станции. Это получается, сейчас ничего нету на руках у Роскосмоса. То есть сейчас начинается работа, и вывод на орбиту планируется в 2028 году. За 7 лет это реально все с нуля сделать?
Здесь довольно трудно делать такие оценки. Ну, для того, чтобы их, вот такие оценки, ну, надежно как-то выдвигать, можно тоже сослаться на собственный опыт, да, или на опыт наших зарубежных коллег. Если мы будем ссылаться на собственный опыт, то, конечно, ничего утешительного здесь не обнаружим, да. Вот тот же модуль «Наука», я не знаю, сколько он разрабатывался, и долго, да, и, по-моему, от начала разработки, или даже это было больше, чем эскизный проект, до вот запуска, ну, чуть ли не 20 лет прошло. Знаете, то есть опираться на вот этот предшествующий опыт для того, чтобы спрогнозировать, когда же будет готова новая версия, МКС по-другому предлагает называться, сейчас довольно рискованно. Да. Если мы попробуем воспользоваться опытом американцев, да, и здесь можно, конечно, в качестве примера привести замечательный космический аппарат, который вот все же скоро будет запущен, это Джеймс Вебб Спейс-телескоп. Да, это космический аппарат, обсерватория, который обошелся уже больше чем 10 миллиардов долларов, да, и, по-видимому, еще придется что-то потратить, да. И вот его планировали запустить где-то там в 2013-2014 году. И первоначальная оценка стоимости его была где-то около полумиллиарда долларов. А получилось, видите, что, да, то есть прогнозировать и время создания космической техники,
и затраты.
И затраты – это такое не очень надежное занятие.
Насколько я поняла, что будет эта станция будет создаваться как раз-таки на базе уже полученного опыта по созданию науки.
Модуля наук.
Модуль, да.
Да, но модуль наук, он тоже не на пустом месте. Конечно же, прошлый опыт, он будет использоваться. То есть это не с чистого листа, да, это с учетом всего того опыта, который к этому времени был накоплен, да. И с учетом, конечно, прогресса вообще в технологиях и в космических в том числе, да, то есть, конечно, по характеристикам, характеристики, что являются ключевыми, они известны. Этот новый модуль, несмотря на то, что вот он так долго разрабатывался, изготавливался, вот что сейчас запущено, он на более высоком уровне, чем предыдущий. И вот те, что сейчас планируются, безусловно, тоже будут на более высоком уровне. Но в какой мере, так скажем, затраты на вот эти разработки и изготовления оправданы, здесь все-таки единого мнения нет. Да? То есть существует и мнение, которое опирается на предположение, что если мы все-таки потратим средства на устранение тех недостатков, неполадков и учтем современные технологии при доработке вот сейчас эксплуатируемого МКС, то это будет, ну, вроде бы как-то более эффективно. Ну вот, видите, здесь, по-видимому, мнение, что сделать новый модуль, оно все-таки получило большую поддержку, во всяком случае, на самом верху.
Ага. Натан Андреевич, да, благодарим за комментарии. Вас спасибо. Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, был в прямом эфире «Радио Спутник». После паузы к другой новости. Уже больше 400 человек в результате пожаров обратились за помощью к медикам в Турции. В том числе есть информация и о погибших. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в субботу зоной бедствия регионы республики, которые пострадали от лесных пожаров.
Самолет Ил-76 МЧС России прибыл в Анталию для тушения пожаров. Об этом договорились ранее Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Самолет приземлился в аэропорту Анталии. В его будет входить, естественно, тушение пожаров. В районе Анталии на тушение уже работают 3 российских самолета-амфибии Б-200. Один из них, вот, собственно, несколько часов сегодня производил тушение на побережье между Анталией и Манагватом.
К нашему эфиру присоединяется руководитель представительства «Спутник» в Стамбуле Максим Дурнев. Максим Андреевич, приветствуем вас.
Да, коллеги, здравствуйте.
Какова обстановка вот сейчас? Насколько удалось справиться с стихией? Насколько удалось взять ее под контроль?
Сейчас ситуация такая, что в 30 провинциях случился пожар, порядка 98 пожаров случилось, из них 88 уже удалось взять под контроль, и 10 из них, собственно, продолжаются. Сейчас, особенно в южных регионах Турции, как раз эти пожары бушуют. Очаги возгорания фиксировали в провинциях Адана, Анталия, Мугла. Кроме того, сейчас горят леса вблизи популярных курортов Бодрум и Мармарис. И буквально вот несколько минут назад появилась информация о том, что новые очаги возгорания появились в турецком Бодруме. Нам удалось связаться как раз только что буквально с мэром города. Он сказал, что в районе Бодрума 3 отеля и некоторые жилые центры были эвакуированы, опять же, в качестве мер предосторожности. Появляются публикации в социальных сетях, как ряд туристов с чемоданами в руках эвакуируются в близлежащие безопасные территории. И, как подчеркнул мэр города, жители отелей были размещены в подходящих объектах, непосредственно в центральном районе города, в тех территориях, куда огонь не достигнет. Нам, опять же, из первых уст, как говорится, следим за ситуацией и наблюдаем то, что сейчас в особенности в лесополосе Мармариса и Манавгата до сих пор продолжаются пожары. Из-за сильной жары в регионе и усиливающегося ветра. Данные пожары с высокой скоростью распространяются, достигают районов жилых помещений. Очень много людей, в особенности местных, чьи дома располагались в непосредственной близости к лесополосе, потеряли свое жилье. Есть поселения, которые в результате пожара полностью дотла сгорели. То есть мы общались с местными жителями, и местные жители говорили о том, что они не успели буквально даже повернуться, собрать какие-либо свои личные вещи, вывести скот, домашний крупнорогатый скот, собрать ценное имущество, чтобы хоть что-то спасти. И говорят, что ситуация такая, что сгорело буквально абсолютно все. Сейчас мы наблюдаем, что на помощь Турции приходит ряд стран. Сейчас, как вы и сказали, самолеты БЕ-200 России участвуют в тушении пожара. Три самолета сейчас задействованы. С самого утра и до вечера ведутся работы по тушению. Правда, в ночное время суток не ведутся работы из-за соображений безопасности. Также к работам подключились коллеги из Азербайджана, Украины. Запрос о оказании помощи, также о готовности оказать помощь направила Грузия, Иран. Поэтому, собственно, ситуация выглядит сейчас вот таким образом. И сказать о том, что с пожарами полностью удалось справиться, к сожалению, нельзя.
Максим Андреевич, а есть уже какая-то информация о том, как будут восстанавливаться погорельцы? Это страховка будет обязательная, если у кого-то есть? Или государство будет помогать? Вот на этот счет есть какие-то данные?
Выступал недавно Эрдоган, президент Турции, и он сказал то, что в течение года будут отстроены дома для пострадавших от пожаров. Опять же, будут введены, как я понял, беспроцентные кредиты для населения, исходя из того ущерба, который местные жители понесли, им будет выплачена или обеспечена соответствующая компенсация. То есть руководство Турции пообещало полностью компенсировать те расходы, которые местные жители понесли в результате стихии.
Есть информация, как проходит эвакуация отдыхающих из отелей? Потому что вот некоторые жалуются, в том числе россияне, что не везде это хорошо организовано. Местами без света, без воды люди там по темным лестницам спускались, не соображая вообще ничего, была паника.
Ну, насколько мне известно, да и в принципе, здесь, наверное, это больше зависит от готовности и политики самого отеля, в котором находятся туристы. Но подчеркну, что совсем недавно Генконсульство России призвало россиян находиться в менее, собственно, пожароопасных регионах, быть предельно внимательными и готовыми к возможной эвакуации. Как пример еще приведу, видел такую информацию, что в Мармарисе буквально несколько дней назад, когда появились первые очаги пожара, турецкая полиция приезжала по городу с громкоговорителями и предупреждала туристов о том, что возможна эвакуация, чтобы они подготовили все необходимые вещи и в случае чего были готовы к экстренно покинуть территорию отеля, на котором они размещаются.
Максим Андреевич, благодарим за комментарий. У вас Максим Дурнев, руководитель представительства «Спутник» в Стамбуле, был на прямой связи из Турции в некоторых провинциях, которые сейчас бушуют лесные пожары. Сейчас сделаем небольшую паузу и еще одна новость. Москвичам в скором времени не понадобится карта-тройка для входа в метро. Проходить через турникет можно будет, предъявив лицо. Эксперимент уже стартовал, пока в нем задействована только Филевская линия, а для участия в эксперименте достаточно подать заявку на сайте московского метрополитена.
В тестовом режиме система распознавания лиц уже прошла проверку. Ее использовали сотрудники метрополитена, которые проходили через турникет уже миллионы раз, именно вот используя эту систему. Отдельно уточняется, что все личные данные пассажиров хранятся безопасно и никому не передаются. Ну и, в общем, как обещают в метрополитене, уже к концу 2021 года все станции московского метрополитена будут задействованы уже не в эксперименте, а в работе. Но также уточняется, что это не будет носить обязательный характер. То есть это абсолютно добровольная история.
К нашему эфиру присоединяется эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана, доктор юридических наук Виталий Вехов. Виталий Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Виталий Борисович, ну как вы оцениваете такую разработку? Насколько она безопасна? И действительно ли удастся сохранить все личные данные пассажиров?
Да, конечно. Москвичи уже наблюдали, что на некоторых стойках контрольно-пропускного пункта, через который проходят люди, карточкой тройкой, ну и обычными банковскими картами. И, естественно, вот эта новая, в данном случае, банковская технология позволит, во-первых, более защитить персональные данные москвичей, а во-вторых, упростить их проход в часы пик на территории метрополитена. Ну и одновременно...
Алло. Виталий Борисович, пропадаете вы у нас в эфире. Да, видимо, сейчас будем перезванивать мы.
Попытаемся, да, дозвониться.
Виталию Вехову.
Но вот подобные системы на самом деле уже работают. Работают в банках, работают в спортзалах. В моем фитнес-центре после из-за пандемии, собственно, раньше был вход по отпечатку пальца, а теперь по распознаванию лиц.
Но это нужно где-то отдельно биометрические данные свои зафиксировать. Но в банках так, во всяком случае, там предлагают.
Да, и здесь точно так же при покупке, в спортзале, при покупке...
Нет, а в метро так кому свои данные?
На сайте. На сайте метрополитена, насколько я понимаю, оставляется заявка. Возможно, вот как сейчас пояснил Виталий Борисович, что это будет использоваться банковская система.
Угу. Виталий Вехов вновь на связи с нами. Виталий Борисович.
Да, я хочу просто повторить, что эта технология платежная позволит повысить безопасность граждан, находящихся на территории метрополитена, и упростить вообще схему оплаты в часы пика, когда необходимо дополнительные действия совершать, там, достать карточку, приложить там, и так далее. Это будет система более надежная, более безопасная работа, чем карта-тройка и банковская карта, на основе которой сейчас также можно пройти и получить услугу.
А в чем заключается безопасность? Вы говорите, более безопасно.
Вы знаете, можно чужой карточкой, передав ее другому лицу, расплатиться, либо похищенной, либо, знаете, родственники друг другу иногда передают, что тоже категорически запрещено. А здесь система с большой точностью распознает, что это действительно владелец той карты, которая по договору будет привязана для оплаты.
А если человек, допустим, едет от стоматолога и его так слегка перекосило, эта система его узнает или придется все-таки искать, где завалилась тройка?
Да, конечно, и в том числе, если человек немножко устал, вы знаете, у нас еще сезонные изменения лица существуют, зимой немножко сосуды уменьшаются, да, на холоде, летом, наоборот, расширяются. Эти параметры по тем точкам, по которым сканирует система, остаются неизменными.
А дополнительно будут устанавливаться вот эти CCTV-камеры, или как они называются? Или каким образом сканирование происходит? Распознавание лица по камерам?
Сканирование. Ну, смотрите, на некоторых станциях метрополитена уже поставлены новые контрольно-пропускные пункты, вот такие вертикально стоящие, так сказать, штанги, на которых уже эти камеры установлены.
Угу. То есть нужно проходить обязательно вот через них?
Дело в том, что они уже стоят, и москвичи просто не обращают внимания на новых станциях метрополитена, они уже установлены для обычных систем.
А пополняться счет будет, как обычно, тройка?
Вы знаете, там идет мультиоплата, но, насколько я знаю, здесь первым подключился Сбербанк и ВТБ, идет через банковскую карту. А есть ли такой концепт у карты тройка, это частная компания, платежная система, я пока не знаю.
Спасибо за комментарий вам. Виталий Вехов, эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана, был с нами на связи. Это программа «В первых рядах». И работали для вас Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
«В первых рядах».